новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Верховная Рада обсудила газовый конфликт с Москвой. Новости из сектора газа. Как борется с алиментщиками в Польше. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, последние новости с газового фронта. Украина не может выполнить требования «Газпрома» о транзите газа в Европу, заявил глава «Нафтогаз Украины» Олег Дубина. Если пропускать идущий европейским потребителям газ через станцию Суджа, несколько украинских регионов останутся без топлива. Сегодня же ситуацию с конфликтом обсудила и Верховная Рада Украины. За заседанием Рады наблюдал наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. Сейчас он в эфире «Свободы».
Депутатами выступил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан. Он объяснял депутатам, почему зашли в тупик переговоры с «Газпромом». Предлагаемая им новая цена на российский газ и ставка на его транзит неприемлемы для украинской стороны. Продан считает, что решение этого конфликта с Москвой вряд ли будет возможно без посредничества представителей Евросоюза. По итогам обсуждения газового вопроса депутаты создали специальную следственную комиссию. Она создана по инициативе оппозиции и будет 2 месяца проверять работу украинской газотранспортной системы, а также будет проверять ситуацию с обеспечением газом населения и предприятий страны. Эта комиссия должна и контролировать ход украинско-российских переговоров по газу. Сторонники президента Ющенко считают, что комиссия, которую возглавляет представитель оппозиции Инна Богословская, будет работать на ухудшение имиджа Украины. Не обошлось и без громких заявлений. Лидер регионала Виктор Янукович призвал в четверг рассмотреть резолюцию об отставке правительства Юлии Тимошенко, а также начать процедуру импичмента президента Виктора Ющенко. Причины все те же – газовый кризис. Оппозиция во всем обвиняет украинскую власть, ну а представители власти говорят, что Янукович выполняет сценарий Кремля, который пытается любыми средствами отстранить от власти Виктора Ющенко. Дал оценку газовому конфликту с Россией и спикер Владимир Литвин. Он заявил, что Украина проиграла газовую войну с Россией, а Европа фактически отказалась стать посредником между Киевом и Москвой. Генеральная прокуратура Украины по последней информации расследует уже по просьбе президента Виктора Ющенко факты кражи российского газа из транзитной трубы. Об этом заявляли российские руководители. И дело в том, что буквально несколько часов назад по украинскому телевидению представитель президента Богдан Соколовский сказал, что Генеральная прокуратура должна допросить и премьер-министра России Владимира Путина относительно известных ему фактов хищения транзитной газа. И согласно последнему сообщению с президентской канцелярии, Ющенко потребовал от силовых структур страны усилить контроль на объектах газотранспортных сетей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Продолжим тему. Исполнительный директор Германского федерального союза газа и водоснабжения Мартин Вейент, как вывод из Украины российского газового конфликта, считает необходимым для всей Европы и в частности Германии, которая покрывает более трети потребности в газе за счет поставок из России, создание новых вариантов транспортных путей получения российского газа. Об этом он заявил в интервью немецкому радио, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Мартин Вейент, комментируя ситуацию вокруг российско-украинского газового конфликта и последствия его для Европы, в частности, сказал: «Я считаю очень важным, чтобы в поставках газа как в Германию, так и в другие страны были предприняты изменения в спектре стран-поставщиков. Мы получаем газ из Норвегии, из Голландии. Мы могли бы получать газ из Великобритании. Нам необходимы изменения в маршрутах доставки. Это означает, что разработанный проект «Северный поток» по дну Балтийского моря должен быть как можно скорее притворен в жизнь. Следует, возможно, подумать и о вариантах новых маршрутов доставки газа в Германию через юг России. Мы должны также снова серьезнее заняться проектом Набукко, так как это будет вариант получения газа в Германии независимо от России. Проект Набукко – это магистральный газопровод протяженностью 3,3 тысячи километров из Центральной Азии в страны ЕС, прежде всего в Австрию и Германию. Его проектная мощность – до 32 миллиардов кубометров газа в год. Строительство планируется завершить к 2013 году. Первоначально проект газопровода «Набукко» предполагал поставку газа из месторождений Ирана в Персидском заливе. Но в 2006 году было принято решение в связи с конфликтом вокруг иранской ядерной программы изменить проект таким образом, чтобы иметь возможность поставлять газ из Туркмении, Узбекистана и Азербайджана. Мы получаем 37% необходимого нам газа из России. 30%, то есть 80% от всего получаемого нами из России объема, идет через Украину, а оставшаяся часть через Белоруссию. И это назревшая необходимость – новые маршруты газа из России в Европу, будь то по дну Балтийского моря или через юг России. Россия более 30 лет была надежным поставщиком, и мы ожидаем, что наши соглашения с Россией, прежде всего, конечно, с «Газпромом», будут выполняться. Мы рассчитываем, конечно, что и Украина свою роль транзитного пункта также будет выполнять добросовестно. Господин Вейнт в целом уверен в надежности России как поставщика газа в Европу. На чем основывается его уверенность в том, что вероятность других эскалаций в газопоставках со стороны России исключена? «Газпром» продемонстрировал в течение текущего кризиса усилия по доставке газа в Германию другими путями, не через Украину. Россия увеличила поставки через Белоруссию и, где было возможно, поставки на юго-востоке Европы. Русские заверили, что предоставят в случае необходимости газ из своих хранилищ на территории Германии. Но возможности такого рода не позволяют компенсировать все недопоставки. Говорил Мартин Вейнт, исполнительный директор Германского федерального союза газа и водоснабжения. Актуальность поисков альтернатив подтверждается и самыми свежими сообщениями от контролеров Еврокомиссии. У них, как выяснилось, нет свободного доступа к пультам управления ни в Киеве, ни в Москве. Это, однако, является необходимым условием для уже согласованного контроля. По заявлению представителей Еврокомиссии в Брюсселе, эти препятствия для контролеров являются однозначным нарушением заключенных соглашений. Немецкая же пресса, по большей части, не разделяет и общей уверенности Мартина Вейнта в России как в надежном партнере и поставщике. В сегодняшней статье «Газовые заложники. Фатальная ситуация» в газете «Süddeutsche Zeitung» Клаус Бриль пишет: «Последний газовый конфликт между Россией и Украиной ясно показывает всему миру, что это такое быть зависимыми от расчетов властелина энергоносителей». В странах Центральной и Восточной Европы теперь нечасто вспоминают времена, когда эти страны и народы были вассалами Советского Союза. История советской гегемонии и диктатуры в этой части Европы остается важной темой, и мы пока не имеем права говорить здесь о преодолении прошлого. Тем более, что нынешняя ситуация напоминает об этом прошлом некоторым бывшим вассалам Советского Союза. То, что Словакия и Болгария вынужденно запустили свои старые атомные электростанции, показывает, насколько безвыходной является ситуация в этих странах. Остается надеяться, что кризис принесет хотя бы одну выгоду, чему-нибудь нас научит. Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Коблин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов Назрани в Ингушетии достигло 8. По информации МЧС, из-под завалов извлечены 30 человек, из них 8 скончались, некоторые раненые в тяжелом состоянии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении уничтожить всех палестинцев в секторе Газа. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер посещает сегодня сектор Газа, чтобы оценить гуманитарную ситуацию. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпрома Авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен сотрудник милиции. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, продолжает развиваться история вокруг поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Украина не может выполнить требования «Газпрома» о транзите газа в Европу, заявил глава «Нафтогаз Украины» Олег Дубина. По его словам, если пропускать идущий европейским потребителям газ через газоизмерительную станцию «Суджа», несколько украинских регионов останутся без топлива. Мы подробно об этом только что говорили. Продолжим разговор, конечно же, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», а в уже о газовом конфликте Москвы и Киева в европейском контексте среди других важных и интересных тем в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина в 22 часа в Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну а сейчас американский взгляд на то, что происходит между Москвой и Киевом. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали публикации в «Европейской печати», мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте, что пишут газеты?
Здравствуйте, Кирилл. Известный политолог Ариэль Коэн на страницах «Вашингтон Таймс» отмечает, что взаимное недоверие между Украиной и Россией дошло до истерической перебранки между лидерами двух стран. И а тем временем речь уже идет о гуманитарной катастрофе, вызванной худшим энергетическим кризисом в Европе со времен арабского нефтяного эмбарго 1973 года. 11 человек уже умерли от холода, и тысячи мерзнут. Целые города в Восточной Европе лишены отопления. Неудивительно, что Россия теряет свою репутацию надежного поставщика, у европейцев иссякает терпение. Столкновение идет как из-за цены на природный газ, так и из-за геополитики, и проблема гораздо шире газового вопроса. Москва дает понять Киеву, Евросоюзу и Соединенным Штатам, что Украина должна остаться в российской сфере влияния и не смеет вступать в НАТО. Кризис продемонстрировал стратегическую зависимость Европы от российского газа. В долгосрочной перспективе ситуация должна измениться, чтобы Европа не стала заложником России. Москва всегда использовала энергию как геополитическое оружие, и Украина поставила себя в уязвимое положение сама, ей давно следовало диверсифицировать источники энергоносителей, покончить с коррупцией и модернизировать собственный энергетический сектор. Сегодня Украина потребляет столько же энергии, сколько Германия, производя при этом лишь 10% германского ВВП. Киев не смог сформулировать последовательную политику по отношению к России, доверившись сомнительным посредникам вроде «Росукрэнерго», отмечает Ариэль Коэн. Примерно 80% российского газа, который импортирует Европа, идет по украинским трубопроводам, а некоторые европейские страны полностью зависят от российского газа. Кремль использует эту зависимость в своих интересах. Он разжигает газовый кризис, чтобы перед выборами президента Украины дискредитировать в глазах электората и Ющенко, и Тимошенко, а заодно и Украину в целом в глазах европейцев. Конечная цель – оправдать строительство российских газопроводов в обход Украины, таких как «Северный» и «Южный поток». Эти трубопроводы только увеличат европейскую зависимость от России, да и обойдутся в 30 миллиардов долларов. Ввиду своей зависимости от российских и ближневосточных энергоносителей, европейские союзники Соединенных Штатов вынуждены выбирать либо дешевая энергия, либо согласие с позицией США и НАТО по ключевым стратегическим вопросам, пишет Ариэль Коэн. Хотя это преимущественно европейский кризис, США способны помочь Европе, поддержав диверсификацию трубопроводов Евразии. В первую очередь речь идет о строительстве газопровода Набукко из Каспийского региона через Турцию. Сейчас, когда арктические ветры веют над Европой, следует признать факты. Зависимость от российского газа подрывает европейскую безопасность. Россия использует энергетический мускул, чтобы навязать геополитические замыслы соседям. Чтобы изменить эту ситуацию, Европа, включая Украину, должна совместно с Соединенными Штатами диверсифицировать источники энергии и противостоять российскому давлению, делает вывод Ариэль Коэн.
Давайте от европейских проблем, от газовых, все-таки вернемся к американской жизни, американская пресса что пишет?
Лос-Анджелес Таймс публикует некролог Косье ван Брюген, историка искусств и скульптора, скончавшийся на 67-м году жизни в Калифорнии. Уроженка Нидерландов ван Брюген вышла замуж за американского скульптора шведского происхождения Клариса Ольденбурга, и большую часть своих скульптурных проектов супруги разрабатывали вместе. Работы ван Брюген и Ольденбурга узнаешь мгновенно. В основном это гигантские предметы, воткнутые в землю. Валан, пила, булавка, метелка и совок, мороженое, стремянка, бинокль, ложка, на которой лежит вишенка и прочие в сотни раз увеличенные предметы украшают площади и парки европейских и американских городов. В Филадельфии стоит огромная бельевая прищепка, возле Йельского университета тюбик губной помады, огромный фонарик в Лас-Вегасе возле университета Невады, сломанная пуговица в Филадельфии, зубная щетка в Крефельде, Германия, раскрытый перочинный нож в Бильбао, штемпель в Кливленде, мастерки штукатура в Голландии и Нью-Йорке. В мае в Норвегии будет установлена последняя работа ван Брюген и Ольденбурга. Громадные канцелярские кнопки, красные, синие и серебряные, установленные так, словно они сейчас скатятся по склону в лес.
на российско-украинской границе они могли бы поставить гигантский газовый баллон. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к международной теме, самой острой и горячей последнего месяца ситуации в секторе Газа. Израиль продолжает активные военные действия против палестинской группировки «Хамас». С последними новостями с фронта наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Антитеррористическая операция в секторе Газа будет продолжена, чтобы максимально ослабить военный потенциал радикальной группировки «Хамас». Об этом сообщил во вторник членам парламентской комиссии по иностранным делам и обороне начальник генштаба израильской армии генерал Габи Ашкенази. «Большие потери понесла инфраструктура, политическое и военное крыло «Хамаса». Наша задача – ослабить боевое крыло этой организации еще больше, добиться прекращения ракетных обстрелов, улучшить ситуацию в сфере безопасности на юге страны. Операции тяжелые продолжаются в эти минуты», сказал начальник генштаба. «Ракеты продолжают падать на израильской территории. По информации, на полдень вторника из Газы были выпущены по меньшей мере 5 ракет. О жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Между тем, в секторе Газа боевики минируют дома и школы, склады и тоннели. В результате взрыва одного из таких фугасов-ловушек один израильский военнослужащий был тяжело ранен, двое других получили легкие ранения. После 2 недель существенно замедлился темп военных действий. Поступают сообщения о небольших столкновениях военных с боевиками в предместьях города Газа. По мнению большинства наблюдателей, затишье на фронте скорее объясняется тем, что Израиль ожидает исхода переговоров с руководством Хамас, который, возможно, без военных потерь обеспечит выполнение задач прекращения обстрелов Израиля и контрабанды оружия в сектор из Египта. На переговорах в Каире представители Хамас настаивают на том, что не потерпят присутствие в Газе международных сил, требуют вывода израильских войск, а также снятия блокады сектора. Египетская сторона предупредила, что в случае неуспеха дипломатии усилий Израиль может военными средствами положить конец власти исламистов в Газе. Вместе с тем усиливается давление международной общественности, обеспокоенной большим числом мирных жителей среди погибших в результате израильских ударов. Все сообщения о количестве и составе погибших дает палестинский Минздрав в Газе, объективность и правдивость которого многие в Израиле ставят под сомнение. Вскоре ожидается прибытие в регион генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который заявил, что намерен призвать стороны немедленно положить конец кровопролитию. Вчера комиссия ООН по правам человека инициировала обсуждение резолюции, осуждающей действия израильских военных в отношении мирного населения. В ответ на это премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил: «Все говорят о жестокости израильтян, об убийствах, совершенных палестинцами, в том числе своих же палестинцев, о том, что народ Газы самым бесчеловечным образом используется в качестве живого щита, не говорят ни слова». Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни также осудила международную общественность за попытки давления на Израиль. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
От международных тем перейдем к российским региональным. Инициативная группа из 11 человек подала в Химкинский избирком заявку о проведении местного референдума по поводу строительства через территорию Химкинского леса автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. По закону заявку должны рассмотреть в течение 30 дней. Рассказывает Вера Володина.
Референдум планируется провести 1 марта вместе с выборами главы городской администрации. Инициативная группа пришла к идее референдума по двум темам. К первой, где ставился вопрос о запрете для местных властей согласования решений по строительству автомагистрали через Химкинский лесопарк, предлагается второй вопрос – предложение органам местного самоуправления обратиться к столичным властям с просьбой провести метро до Химок, рассказывает представитель инициативной группы Евгения Чирикова.
Мало того, что мы хотим сохранить лес, мы хотим, чтобы еще дорога была построена экологически чистым образом, то есть не через земли Химкинского лесопарка, а желательно подземно. И еще мы понимаем, что нам нужен нормальный общественный транспорт. И не автобусы, и не маршрутки, которые на самом деле не являются чистым общественным транспортом. А нам нужно действительно метро, которое на сегодняшний день в мире – это единственный экологически чистый транспорт. Мы считаем, что это вопросы, они тоже экологии имеют самое прямое отношение, потому что если трасса пойдет по земле, то, естественно, это Россия, естественно, это все зарастет инфраструктурой, и ни о каких зеленых насаждениях тут речи вообще не пойдет. Что нам далеко ходить за примерами? Мы едем по Рижскому шоссе, раньше там лес был. Посмотрите налево-направо, все зарастает инфраструктурой, коттеджи, магазины, склады. Мы не хотим такой же участи для Химок, потому что это последнее место, где можно воздухом подышать, рядом с Москвой. Так нельзя делать. Мало сохранить лес. Надо идти дальше, надо стратегию развития города продумывать цивилизованным образом и прогрессивно.
Защитники леса готовили заявки на проведение референдума с помощью экспертов, говорит руководитель проекта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейдлин.
Когда мы рекомендовали нашу формулировку, мы исходили из того, что, во-первых, да, мы естественно ограничены тем, что это может быть только вопрос местного значения, то есть то, что находится в компетенции муниципальных властей. Но при этом, чтобы это максимально усложнило дальнейшую вот проработку дороги. По этому варианту, по градостроительному законодательству там обойти муниципальную власть нельзя. Поэтому это сильно усложнит. Не стопроцентная, безусловно, защита, но она достаточно надежная. Ну, собственно, тот факт, что мэр отменил свое решение старое, говорит о том, что они, ну, явно он вряд ли сделал по собственной инициативе, ему явно сказали, что в чем-то он не прав. Не хотят власти допускать до референдума.
Будут ли местные власти сопротивляться идее референдума, рассуждает Олег Митваль, замруководителя Росприроднадзора.
Трещенко отменил постановление свое и тем самым подвел строителей Минтранспортных под уголовное дело. Это факт. В любом случае что-то надо будет делать с этим, потому что деньги бюджетные, которые уже освоены, потрачены, задним числом постановление отменено, и они в настоящее время стали нецелевыми. Тут вопрос только времени, когда придет в следующий раз прокуратура. Это сразу уголовное дело для руководителей Дорожного агентства федерального. В любом случае, после выборов местная власть попытается как-то это свое решение принять еще раз. Потому что, ну, дорожникам-то что-то надо делать. Это федеральные органы исполнительной власти. И вот здесь, конечно, очень важен референдум. И мы с вами понимаем, почему губернатор не отменяет свое явно незаконное распоряжение о строительстве дороги шириной 6 километров. Потому что таким образом пытаются из Государственного лесного фонда вывести около 1000 гектаров земли для коммерческой реализации.
Кроме подготовки референдума, защитники Химкинского леса пытаются призвать к диалогу с жителями и экологами депутатов Мосгордумы и Мособлдумы.
Мы просто показываем сейчас пример, что нужен совместный диалог разных организаций, и надо собираться вместе, и нужно обсуждать эту проблему цивилизованно. Потому что когда нам вне генплана говорят, что они 15 лет продумывали маршрут трассы и придумали такой хороший маршрут, который на минуточку уничтожает лес, потому что если трасса так пойдет, то лес-то умрет в первые годы эксплуатации. Если они за 15 лет ничего хорошего не придумали, это говорит о том, что на самом деле не очень профессиональные люди. Надо им как-то, значит, помогать. Мы сейчас нашим местным властям, да, показали пример, что, ребят, надо садиться за стол переговоров, заставлять вопросы чиновников решать. Мы же к главе нашему обращаемся. Не просто проложи метро, а обратись в Москву. Начни какой-то диалог, покажи хотя бы, что почему только мы-то, жители, действуем, где активность главы. Сначала нужно как следует обмозговать и, естественно, с участием населения.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Этот и другие материалы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, публицистику, аналитику, новости, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов на Назрани достигло 8. По информации МЧС, из-под завалов извлечены 30 человек, из них 8 скончались, некоторые раненые в тяжелом состоянии. Украина не может выполнить требования «Газпрома» о транзите газа в Европу. Как заявил глава «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, если пропускать идущий европейским потребителям газ через газоизмерительную станцию «Суджа», несколько украинских регионов останутся без топлива. В то же время он подтвердил, что российский газ поступил на границу двух стран. Россия возобновила подачу газа через Украину в Европу во вторник утром. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении уничтожить всех палестинцев в секторе Газа. В самом секторе, по информации корреспондента Радио Свобода, значительно снизилась интенсивность израильских авиаударов. Боевики Хамаса сегодня выпустили по Израилю 5 ракет. О жертвах и разрушениях не сообщается. В регион направляется генеральный секретарь ООН Пан Ги-мун. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер посещает сегодня сектор Газа, чтобы оценить гуманитарную ситуацию там. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-Авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Среди семи погибших в катастрофе представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен сотрудник милиции. На юго-востоке Москвы в результате пожара в гараже погибли 7 человек. Пожар ликвидирован. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. И еще одна новость. Вспышка пневмонии зафиксирована в Еланском учебном центре Приволжско-Уральского военного округа. 95 призывников отправлены на лечение в госпиталь в Екатеринбурге, рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Они приехали в учебную военную часть в Елане месяц назад и даже не успели принять присягу. 95 человек отправили в окружной военный клинический госпиталь в Екатеринбурге с подозрением на пневмонию. Родители призывников теперь рассказывают, что форма оказалась слишком холодной. Пока было -5, держались. Перед Новым годом температура понизилась до -20. Рассказывает отец одного из призывников Андрей Петров.
Он говорит, что основная проблема в том, что было холодно. Форма, в общем-то, не спасает от холода. Неадаптированные все, как говорится, домашние.
4 года назад из Еланской учебной части в Екатеринбургский военный госпиталь уже госпитализировали более 80 военнослужащих. Диагноз тот же – пневмония. Медики сегодня говорят, что причина такой повышенной заболеваемости в гарнизоне – это то, что часть учебная, куда призывники приезжают со всей страны, и часто с ослабленным иммунитетом. Говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Это молодое пополнение, что оно только прибыло, идет перекрест инфекции, который везется со всех регионов страны. И учитывая интенсивную боевую подготовку, изменение образа жизни, конечно, происходит определенное снижение иммунитета.
В Еланском гарнизоне сегодня проводят противоэпидемиологические мероприятия, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. У тех, кто находится в Екатеринбурге, состояние здоровья стабильное, у некоторых средней тяжести. В больнице остаются 58 человек, 37 уже выписали. Их отправляют в лазарет при военной части в Елане. От физических нагрузок выздоравливающих должны освободить как минимум на 2 недели. Вспышка пневмонии, по словам врачей, идет на спад. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Гёте-институт, немецкая неправительственная организация, популяризирующая немецкий язык и культуру за границей, планирует осуществить театральный проект, приуроченный к 20-летию со дня падения Берлинской стены. Это событие произошло 9 ноября 1989 года. Проект называется «После падения». В нем примут участие 19 драматургов из разных стран. Они напишут пьесы, которые будут поставлены в дни юбилея. В проекте участвуют поляк Анджей Стасюк, украинец Юрий Андрухович, молдаванка Николета Ясинеску, немец Дирк Лауке и другие. Более 20 китайских интеллектуалов подписали письмо, призывающее соотечественников бойкотировать программы новостей государственного телевидения. В письме сказано, что эти программы представляют собой пропаганду и промывку мозгов. Интеллектуалы упрекают государственное телевидение в том, что оно утаивает информацию о социальных акциях протеста, лакирует действительность в Китае и негативно освещает события за рубежом. 23 января в Дрезденском государственном театре оперетты состоится премьера мюзикла «Человек, который был Шерлоком Холмсом». Мюзикл рассказывает о двух незадачливых детективах, которые выдают себя за легендарного английского сыщика Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона. Музыку сочинил Марк Шубринг, либретто Вольфганг Аденберг. В прошлом эти же авторы написали популярный в Германии мюзикл по мотивам романа Эриха Кёстнера «Эмиль и детективы». Саманта Геймер, которая якобы была изнасилована режиссером Романом Полански более 30 лет назад, когда ей было 13 лет, официально обратилась в суд в Лос-Анджелесе с просьбой снять обвинение с Полански. По ее словам, таким образом она хочет уберечь себя от душевной травмы и публичного освещения дела. В 1978 году Полански был задержан по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Геймер, работавшей у него в качестве фотомодели. Роман Полански признал себя виновным в незаконных сексуальных отношениях с несовершеннолетней и покинул США. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Семантик Геймер сейчас 45 лет. Иск по-лански в свое время предъявили родители девочки-жертвы. С тех пор жизнь Саманты Геймер превратилась в маленький публичный ад. Сперва девочка, а теперь замужняя женщина, мать троих детей, вынуждена вспоминать со всеми мучительными подробностями, что же произошло во время фотосессии в доме актера Джека Николсона, как это происходило, сколько раз, какой сорт шампанского она пила, какой наркотик принимала, какие позы предпочитал 43-летний режиссер и прочее, прочее. Тогда же, во время следствия, выяснилось, о чем сообщила пресса, что Саманта не была девственницей, что азбуку сексуальных отношений она изучила со своим парнем, что близости с Полански она не противилась. Все это Саманте Геймер приходится повторять на протяжении 3 десятилетий, но судьям этого мало, они требуют новых и новых подробностей. «Я стала жертвой правосудия», — говорит Саманта Геймер. «Публикация подробностей дела причиняет боль мне, моим детям, моему любимому мужу». Но прокурор словно не слышит женщину. Для него самая высшая ценность – правда и только правда. А такие слова, как чувство такта, сострадание, жалость – для него не юридические понятия.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хобби».
Для азиатской части – со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы возвращаемся к одной из главных тем минувших недель и сегодняшнего дня, к российско-украинскому газовому спору. Одно из многочисленных мнений по этому поводу, высказанных в русском интернете в рубрике «Политика онлайн», сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Как пишет на сайте Polit.ru, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, разразившийся сразу же после Нового года газовый конфликт между Россией и Украиной напомнил ему одну короткую басню Льва Толстого.
«Мальчик стерег овец и будто увидел волка, стал звать: помогите, волк, волк. Мужики прибежали и видят, неправда. Так сделал он и 2 и 3 раза, случилось, и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: сюда, сюда, скорее, волк. Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал все стадо». Россия с Украиной на протяжении минувших лет активно пугали Европу своей неспособностью урегулировать отношения в сфере торговли и транзита газа. Поначалу конфликт вызвал откровенный ужас как у потребителей, так и у простых наблюдателей. Казалось, что страшный русский волк грозит оставить своих партнеров без топлива или даже начать агрессию против Украины для разрешения экономической проблемы. Однако, поскольку худо-бедно Москва с Киевом все же умудрялись в последний момент договориться, страхи стали исчезать. В конце декабря 2008 года аналитики не драматизировали ситуацию. Они полагали, что каким-то образом газовая война будет прекращена и на этот раз.
К сожалению, продолжает Дмитрий Травин, на этот раз, прямо как у Толстого, волк явился и принялся за овечек. Кушать не стал, но изрядным образом поморозил.
Характер этого конфликта до сих пор остается не вполне ясным. Независимые наблюдатели не имеют достоверной информации о том, воровала ли Украина купленный странами Евросоюза газ, или же Россия перекрывала трубу, пытаясь свалить печальные последствия на своего партнера. Не знаем мы и важных деталей переговорного процесса между российским производителем «Газпромом» и украинским покупателем «Нафтогазом». Поэтому далеко не все стороны газового спора сегодня поддаются анализу.
Важно, по мнению Дмитрия Травина, следующее. Срывы случаются, и на этот случай предусматриваются временные схемы разрешения конфликта. Однако в этот раз, наоборот, имело место его эскалация.
Если Украина действительно стала использовать в своих интересах часть купленного европейскими потребителями газа, то это могло быть воспринято российским руководством чуть ли не в качестве личной обиды. Путин, в общем-то, никогда не скрывал своего отношения к обидам. Известна, например, его фраза, произнесенная еще 8 февраля 2000 года. «Кто нас обидит, тому в течение 3 дней мало не покажется». А 4 сентября 2004 года, после захвата террористами школы в Беслане, Путин в своем обращении к согражданам дал понять, что ни в коем случае нельзя проявлять слабость, поскольку слабых бьют. Премьер-министр России чрезвычайно боится всякого проявления слабости. Поэтому в ответ на действия Украины, напоминающие личный вызов, он предпринял шаги, которые, с его точки зрения, являются признаком силы. Впрочем, не следует думать, будто исключительно субъективный фактор довел российско-украинский газовый конфликт до такой острой стадии. Опыт последнего времени показал, что население России при конфликтах такого рода в основной своей массе встает на сторону своих властей, что, соответственно, укрепляет режим. И это неудивительно. Представление, будто у России есть множество врагов, рождает у российского обывателя чувство собственной значимости, повышает его самооценку. Если с нами враждуют, значит боятся. А если боятся, значит мы сильны. Значит мы по-прежнему великая держава. В условиях экономического кризиса, который с большей долей вероятности приведет к падению реальных доходов населения, неудивительно намерение властей культивировать философию осажденного лагеря. При этом российское руководство, похоже, искренне полагает, что газовые проблемы 2009 года не ухудшат отношений со странами Евросоюза. Кремль надеется доказать Западу, что во всех возникших проблемах виновата только Украина. Такой подход очень напоминает стремление мальчишки-проказника объяснить родителям причину драки тем, что соперник ее первым начал. Раз-другой подобное объяснение срабатывает. Однако, если драки возникают регулярно, родители начинают задумываться о том, не следует ли принять какие-то по-настоящему серьезные воспитательные меры.
Как подчеркивает Дмитрий Травин, применительно к нынешнему газовому противостоянию значительной оказывается вероятность, что вне зависимости от того, каким образом европейцы оценят действия Украины, пострадает и репутация России как надежного партнера стран Евросоюза. Как говорил в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта, умирающий Меркуцио», «чума на оба ваши дома». Неважно, кто формально начал конфликт, Монтекки или Капулетти. Если дело заканчивается поножовщиной и смертями, страдать начинают все. И наказаны, по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, бывают все.
Давайте представим себе такую ситуацию. Вы приходите в магазин, а там пустые прилавки. Вам говорят, знаете, поставщики подвели, не привезли нам сегодня ни хлеб, ни колбасу. Вы приходите на второй день то же самое и на третий то же самое. После этого вы говорите знакомому продавцу. Знаете, у вас, конечно, красивые прилавки, и продавцы улыбаются, и на кассах нет очереди, и все у вас хорошо. Но с завтрашнего дня я начинаю ходить в другой магазин, хотя вообще вы мне все лично очень нравитесь. Вот примерно в такую ситуацию попала Россия с газовой историей. Вполне возможно, что расследование покажет, что виновата Украина. Но, тем не менее, Россия же обязалась поставлять газ в Европу. Причем не на границу Украины, а на границу той страны, с которой, соответственно, заключен договор. Договор этот Россия выполняет с трудом. Кроме того, Европа понимает, что Россия сегодня предпочитает ссориться с как можно большим количеством своих соседей, вместо того, чтобы, наоборот, мириться с как можно большим количеством стран. Поэтому я полагаю, что Европа начнет постепенно диверсифицировать свои поставки энергоносителей, тем более, что такие возможности, в общем, у европейцев имеются.
Мнение научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина. «Россия и Украина в газовом конфликте». Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов в Назрани, Ингушетия, достигло 8. Украина не может выполнить требования «Газпрома» о транзите газа в Европу, заявил глава «Нафтогаз Украины» Олег Дубина. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении уничтожить всех палестинцев в секторе газа. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер посещает сегодня сектор газа, чтобы оценить гуманитарную ситуацию. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпромавия» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен сотрудник милиции. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Очередной газовый конфликт между Россией и Украиной вновь заставил экспертов говорить о возможных путях реформирования рынка этого топлива, считающегося на сегодняшний день одним из наиболее консервативных. Согласно данным статистики, сейчас около 90% газа доходит до потребителей по трубопроводам, что подразумевает отсутствие необходимой гибкости в его поставках, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В отличие от нефти, которая в естественном состоянии при естественных температурах представляет собой жидкость, газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов.
Кроме того, по словам Александра Назарова, регулированию мирового рынка газа мешает и действующая система долгосрочных контрактов.
Вторая причина, в общем-то, проистекает во многом из первой, это отсутствие, по большому счету, большого объема так называемой спотовой биржевой торговли газом. Из-за, опять же, особенности транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов, но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые, и биржевая торговля газом, она слабо развита даже в развитых странах, даже в Америке и в Великобритании объемы биржевой торговли газом очень слабы.
Все это заставляет сомневаться в возможности российского «Газпрома» значительно увеличить поставки газа в Европу по альтернативным маршрутам, о чем уже неоднократно говорили его представители. Как отмечает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина, у России пока нет трубопроводов, способных заменить украинское направление.
Сейчас у «Газпрома» есть большая проблема с Украиной, потому что Украина – это крупнейший транзитер с одной стороны, крупный потребитель с другой стороны, и с третьей стороны не очень платежеспособный потребитель, потому что это небогатая страна, очень сильно зависящая от поставок российского природного газа. Мы все знаем эту проблему, она не первый год существует, но вот пока она не решается. На фоне финансового кризиса, скорее всего, еще сложнее будет Украине найти деньги на оплату природного газа. Поэтому определенные мысли насчет диверсификации экспортных потоков в обход Украины у «Газпрома», естественно, возникают.
Сейчас у «Газпрома» существует два основных проекта новых маршрутов транспортировки газа на европейские рынки. На севере – по дну Балтийского моря в Германию и на юге – через Черное море в Болгарию. Однако, по самым оптимистичным прогнозам, поставки газа по этим трубопроводам могут начаться лишь в 2012-2013 годах. Не менее туманные перспективы развития рынка сжиженного природного газа. По словам Елены Ананькиной, к этому пока не готовы как производители этого топлива, так и его основные потребители.
Дело в том, что производство сжиженного природного газа – это достаточно капиталоемкое мероприятие, как для производителей, так и для потребителей, которым надо потом этот сжиженный газ переводить в такое состояние, из которого его можно использовать. Для этого тоже надо определенным образом приспосабливать нужды своей промышленности, как, например, сделано в Японии, но не сделано в полной мере в Европе. Это, во-первых. А во-вторых, трубопровод привязывает покупателя к определенному поставщику. Когда трубопровод есть, тут уже мало что можно изменить, потому что для того, чтобы изменить маршрут, надо вкладывать огромные деньги. Когда происходит торговля сжиженным природным газом, это гораздо более гибкая торговля. То есть можно купить у одного, можно купить у другого, и это гораздо более такой конкурентный и гибкий рынок.
Тем не менее, как утверждают эксперты, перспективы развития газового рынка в мире напрямую связаны с увеличением объемов биржевой торговли, а также также с расширением производства сжиженного природного газа. Как быстро Россия сможет увеличить свою долю на этом рынке? Говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Схожее мнение и у аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
«Газпром сейчас экспортирует огромные объемы природного газа по трубопроводам. Ни одного завода по сжижению природного газа у «Газпрома» нет. Есть один завод, который строится на Сахалине, который вроде бы почти готов. Но кроме этого, огромные объемы природного газа, который «Газпром» сейчас добывает в Западной Сибири и экспортирует в Европу, никаким образом не сжижаются. Там уже есть существующая трубопроводная инфраструктура, от которой никто в ближайшее время отказываться не сможет. Для того, чтобы построить завод по сжижению природного газа, нужен не один год и не один миллиард долларов. Пока еще никто даже ТЭЛ не делал. Поэтому, если это и возможно, то это вопрос не ближайших нескольких лет даже. Это вопрос очень долгосрочной перспективы.
Это была аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Здесь уже 3 месяца действуют новые законы о борьбе со злостными неплательщиками родительских алиментов. Теперь польским отцам, не дающим бывшим женам денег на содержание детей, власти могут серьезно осложнить жизнь, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Как и в большинстве других государств мира, в Польше, в случае, если разводящиеся родители не договариваются между собой, что называется полюбовно, размер алиментов на детей определяет суд. Нетрудно предположить, что даже утвержденные судом алименты платятся не всегда. Так, как это было в случае пани Агнешки, ее бывший муж всячески избегал выплаты.
Не имел на хлеб, просто не было.
«У меня денег на хлеб не было. Был суд. Присудили ему платить 400 злотых в месяц на содержание нашей дочери. И что? Не платил и все. Я попробовала узнать, в чем же дело. А он отвечает, я, мол, безработный. Год безработный, 2-3, и так 15 лет. А дочь уже и совершеннолетней стала. Ну как, скажите мне, здоровый мужчина в расцвете сил и не может 15 лет работу найти?»
«Але не через 15 лет. Здоровый делался мужчина».
Естественно, муж Агнешки, скорее всего, имел работу, и не обязательно в Польше, а, как часто бывает, за границей, но просто-напросто прикрывался фиктивными справками. По правилам польского законодательства, если бывший супруг уклоняется от выплаты алиментов, человек, на чьем попечении остались дети, может обратиться к муниципальным властям, и деньги на содержание ребенка будут выделяться из регионального или городского бюджета. А уже на плечи местных властей ложится проблема, как взыскать выплаченные одиноким матерям деньги с тех, кто их должен был заплатить с самого начала, то есть с бывших мужей. До сих пор удавалось это сделать только примерно в 12% случаев. Но теперь у борцов с неплательщиками алиментов в Польше появился новый очень действенный механизм воздействия на последних. Данные о тех, кто не платил денег на содержание собственных детей, можно передать в общенациональный реестр должников, говорит юрист Магда Яняк.
Одна из dotkliwszych санкций jest to, że taki rodzic...
Одна из наиболее чувственных санкций для тех, кто не платит алименты, это внесение данных такого человека в общенациональный реестр должников. После этого такой человек будет иметь очень много проблем, о которых, возможно, сразу и не подумает. Например, не будет иметь возможности взять кредит.
Иные консеквенции, например, будет иметь клопоты с взятием кредита.
Не иметь возможности взять кредит в обществе потребления – проблема действительно серьезная. Но кредитом все не ограничивается. Человек, попавший в общенациональный реестр должников, не сможет купить товар в рассрочку, подписать выгодное соглашение с оператором мобильной связи и так далее. То есть лучше в этот реестр не попадать никогда. А для этого нужно всего лишь не становиться человеком, который не платит алименты более 6 месяцев, при том, что общая сумма его долга составляет более 200 злотых. В пересчете на американскую валюту это около $70. Этим реестром пользуются все банки, которые объединены под эгидой Бюро информации о кредитах. Банкир несколько раз подумает, дать ли кредит человеку, который не исполняет своих обязанностей в других финансовых делах. Кроме того, реестром активно пользуются операторы мобильных и стационарных телефонных сетей, присутствующих на польском рынке. Говорит Ежи Маевский, консультант по банковским кредитам. Чиновники местных органов власти говорят, что такой прием помогает, причем существенно. В некоторых регионах страны чемпионы по неоплате алиментов за годы увиливания от своей обязанности задолжали даже до 200 тысяч злотых, около 60 тысяч долларов США. Сотрудница службы социальной защиты в Белостоке Эва Бартик.
Трудно еще оценить по 3 месяцам.
Тяжело еще судить, как все будет, ведь закон, который позволяет нам направлять данные лиц, избегающих оплаты алиментов, в общенациональный реестр должников, работает только 3 месяца. Однако уже теперь хорошо видно, что перспектива попасть в реестр действует на многих отрезвляюще, и второй раз напоминать им о деньгах не требуется. Гораздо больше лиц собирается заплатить алименты. Интересно, что на данный момент в Польше молодой человек, который не имеет средств к существованию, не работает, не получает стипендий или каких-либо пособий, имеет право получать алименты от своих родителей и после достижения совершеннолетия. Нужно только доказать, что отсутствие средств к существованию – это не его вина. Адвокат Мария Новаковска. Пока что существующий семейный кодекс просто не определяет возраст ребенка, до достижения которого платятся алименты. Тут многое зависит от суда и просто от порядочности сторон. Надеюсь, что новый кодекс, а его проект теперь как раз находится в парламенте, будет более точным. Иначе здесь останутся, как это и есть сейчас, все предпосылки для злоупотреблений и нарушения закона.
То право тоже может быть надуживано.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий. Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Взрыв здания управления судебных приставов в Назране. Одна из главных трагических тем сегодняшнего дня. Каковы главные версии причин трагедии? Сколько человек погибло и почему все это произошло? Украину возобновлена поставки российского газа, однако дальше Украина газ пока не идет. Это подтверждают и представители украинской компании. Как организован контроль и почему, собственно говоря, не удается решить проблему? США и Грузия обсуждают новые планы военно-технического сотрудничества. В чем состоят стратегические задачи России на Южном Кавказе? Мне сегодня в рубрике «Экспертиза» внешнеполитический эксперт Юрий Федоров. Вот таковы главные темы выпуска. Программу открою, как обычно, в 20:07.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на волнах свободы программа «Время». Гостей. В гостях у Михаила Соколова экономисты Никита Кричевский и Кирилл Рогов. Речь пойдет о том, чем грозит России кризис в 2009 году. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению 6-дневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.